Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы серады 7 жніўня.
Прарыў мяжы і палонныя вайскоўцы, што адбываецца ў Курскай вобласці.
Россиянам сейчас придется принимать это решение. Почему? Потому что, еще раз повторюсь, направление на Москву – это край непуганных идиотов.
Чи признает Захад легитимность Лукашенко, каб на волю вышли политвязни?
Я не вижу готовности или желания на Западе менять свои условия признания легитимности Лукашенко. Или даже всерьез обсуждать этот вопрос на высоком уровне. Вероятно, если бы Минск сделал такое предложение, то ЕС и США бы его рассмотрели. Но они сами просто не будут инициировать такой пересмотр своей внешней политики.
Чому банда Бондаровой так узъелася на блогера Дим Димыча?
В розовом одевается. Это что получается? Это получается, что если крестите мальчика, значит можно в розовое одеть?
Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам ближайшей гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Другія суткі з'яўляецца інфармацыя пра баі ў Курскай вобласці. Блізкія да расійскіх уладаў тэлеграм-каналы паведамляюць, што ўкраінскім вайскоўцам атрымалася замацавацца ў памежнай зоне, прасунуцца на 15 кіламетраў углыб Расіі, узяць у палон расіян і захапіць газаразмеркавальную станцыю «Суджа», па якой расійскі газ ідзе ў краіны Еўропы.
Мясцовыя ўлады заявляюць, што расійскія вайскоўцы, цытата, «гераічна супрацьстаяць украінскім атакам», а Путін назваў сітуацыю маштабнай правакацыяй з боку Кіева.
Тым часам пракрамлёўскія зэт-блогеры знайшлі вінаватага ў тым, што адбываецца. І гэта Александр Лукашэнка. Маўляў, яго мірныя ініцыятывы справакавалі ўкраінцаў напасці на Курскую вобласць, прычым гэта зрабілі войскі, якія дагэтуль ахоўвалі беларускую мяжу.
Украіна, як гэта звычайна бывае, сітуацыю не каментуе, а жыхары Курскай вобласці ў паніцы пакідаюць свае дамы і скардзяцца, што ўлады адмаўляюць ім у эвакуацыі.
Што адбываецца і наколькі ўсё гэта сур'ёзна? Вось што ўкраінскаму радыё НВ расказаў вайсковы эксперт Роман Світан.
Па большому счёту, это направление на Москву, причём это направление, оно практически никак с точки зрения фронта не виделось ни с одной, ни с другой стороны. В течение уже 11 года, 10 лет с 14 года, так оно примерно и было. Особенно после 22 года, после определенных каких-то договоренностей в Стамбуле, россияне ушли с севера Украины, и эти 600 километров западнее, то есть с правого берега Оскола, была граница. Тишь да бладь, да Божья благодать. Ну, если так сказать. То есть сейчас, на данный момент, скорее всего, принято решение растянуть линию фронта. Растянуть, почему? Потому что мы со своей стороны уже отстроили фортификационные сооружения, особенно там в районе Сум, так это точно. Фортификацию, есть определенные наметки пока только на полосу обеспечения, это минные поля, так называемые, не хватает мин противопехотных, куда-то они делись. У нас миллионы мин было в свое время, непонятно, где они на данный момент находятся. То есть эта полоса обеспечения, лучше ее проводить вообще-то по российской территории. То есть минировать российскую территорию для того, чтобы обеспечить нашу обороноспособность. И вот сейчас принято было решение нанести такой превентивный удар по той группе россиян, которая в районе Суджи последнее время собиралась развернуться и двинуться в сторону Сум, как это было из-под Белгорода на Харьков. То есть это такой превентивный удар, мы имеем право это сделать, как обороняющаяся сторона, то есть заходить кратковременно на территорию противника для улучшения своей оборонительной позиции, что и было, скорее всего, предпринято. Это основная задача. Вторая задача — это попытаться, растянув линию фронта, оттянуть на север, на северный фронт, в район Сумы, Суджа, оттянуть российские войска с Восточного фронта или с Харьковского, или с Восточного уже, из-под Донецка или из-под Луганска. Россиянам сейчас придется принимать это решение. Почему? Потому что, еще раз повторюсь, направление на Москву – это край непуганных идиотов. То есть там вообще нет никаких фортификационных, нет войск, вообще ничего. С одной заправкой можно до Москвы за сутки добраться. То есть это вторая задача, основная, наверное, скорее всего, основная. Ну и третья задача – попытаться развернуть всю линию фронта, то есть развернуть фронт, который сейчас расположен, ну, грубо, с востока на запад, на юге нашей страны, а надо разворачивать с севера, с запада на юго-восток, то есть до линии границы, начиная от Климова-Клинцов, заканчивая Ростовом. Ну, вот примерно так. Линия границы между Украиной и Россией должна быть линией фронта. И вот мы сейчас будем пытаться это сделать, вытянуть российские войска с Крыма и с юга нашей страны. Все будет зависеть, конечно, от россиян. То есть все, как принят Генштаб России, какое противодействие, будет зависеть дальнейшее движение как таковое. Исходя из той информации, которая есть в свободном доступе, уже понятно, что наши войска пошли как минимум двумя колоннами вдоль газовых труб. В Судже разветвляется основная газовая труба, которая идет из России в Европу. В районе Суджи находится ГИС, так называемая. Это газовая станция, которая выполняет вопросы исчисления. То есть ГИС Суджа. И в этой ГИС разветвляется труба. Так вот, мы пошли по этим трубам, и сейчас, скорее всего, эта ГИС – одна из основных задач. То есть россияне контролировать ГИС – Суджа – одна из основных задач в данный момент. Почему? Потому что россияне ж не будут бить на своей территории по газовой трубе, которая снабжает Европу. У них есть определенные обязательства перед европейскими потребителями. То есть одна труба после Суджи, одна труба уходит на Львов, дальше на Польшу, а вторая труба идет юго-западнее в сторону Одессы, уходит в Румынию, в Молдову, в Румынию, то есть туда, в ту сторону. Потому, с одной стороны, обеспечение безопасности наших действий как раз эти газовые трубы и обеспечивают. Ну и взять под контроль один из основных газораспределительных этих станций, ну и систем учета прокачки газа. Потому что как раз ГИС — это и есть одна из задач ГИС Суджи, это есть учет прокачиваемого газа в Европу.
Звучить дуже перспективно, але ви кажете про те, що, скоріш за все, це короткостроковий удар, короткострокова операція. Чому ви так в цьому впевнені?
Ні, я не так немножко сказав. Це залежить від того, як росіяни відреагують. В одном и в другом случае мы уже получим определенный положительный эффект. Почему? Потому что если россияне перебросят для купирования этой ситуации, перебросят, допустим, несколько бригад, это, ну, больше 10 тысяч российских террористов с Восточного фронта в район Суджи, мы уменьшим плотность войск и давление на наши войска в районе Донбасса. А тогда, да, тогда, если россияне это сделают, они купируют, допустим, купируют это развитие этой ситуации. Нам придется где-то остановиться, базироваться, зарываться. Там лучше, в районе Суджи, там есть несколько высоток, которые лучше для нас, для обороны. То есть для того, чтобы прикрывать Сумы, а их лучше прикрывать как раз вот в районе Суджи. Потому выполнена будет как минимум одна из основных задач. Сорвать россиян, растянуть фронт, уменьшить плотность войск российских на восток. Если они этого не сделают, вот тогда в первом случае это будет такая краткосрочная операция. Если они этого не сделают, операция будет расширяться. К одной батальонно-тактической группе подсоединится вторая батальонно-тактическая группа, подтянутся бригады, и тогда будут улучшаться наши позиции в зависимости от той ситуации, которая будет складываться. Понятно, что на этом направлении там больше 100 тысяч наших войск нет, у нас их просто нет. Значит, россияне могут, допустим, 10-20 тысячами эти разворачивания ситуации остановить. Но еще раз повторюсь, это тоже для нас выгодно. То есть у нас здесь практически беспроигрышная ситуация создания давления в сторону Москвы на этом направлении.
Який розголос отримає версія кремлівських блогерів про винуватого Лукашенку, запиталися у політологині Рози Турарбекової.
Сама по собі вот эта вот інтенція від російських пропагандистів показательна, тому що вона, так я розумію, відражає в цілому, внимательно, очень ревностно слідять за Лукашенко, за його діями в відношенні України, тому що для російських йде війна. Они сами ее даже не развязали, это слабо сказано, развязали, они ее инициировали и развязали. Вот. И, конечно, в этих условиях маневры Лукашенко для них выглядят предательскими, да. Поэтому вот как бы они нашли, как это сказать, причину своих собственных проколов. Ну, как бы хорошо есть Лукашенко, на которого можно спихнуть все. Не знаю, насколько он вообще как бы тут при чем. Но это же нормальная ситуация, когда люди обвиняют кого-то другого, но только не самих себя. Ну, а результат, конечно, того, что происходит в Курской области, являются, конечно же, их собственные действия. Вот. Но, в общем и целом, интересные намечаются, по крайней мере, в пропагандистском, да, мире интересные намечаются тренды. Посмотрим, что будет дальше, насколько это как бы отвечает, оповедая политичной такой рычаисности, якая зараз поміж Беларусь и Россия, поміж Лукашенко и Путин, например. Вось и побачим, потому что, как бы, ну, цікаво. Что тут кажешь?
Я и хотел протягнуть, что як отреагировала пропаганда. Самый головный, так бы мовить, рупор мачо белорусской пропаганды стройняшка Азаронок, и он написал, что не звертайте уваги, вот это вообще заявы, какие у зе пабликах и с обвинувачиванием Лукашенко, это украинское ИПСО.
Класс, вот, слушайте, креатив попер. Ну да, вот он же не мог написать русским, что они сами виноваты, да? Ну, надо же было придумать какое-то объяснение. Ну, придумал. Ну, конечно, не очень оригинальное, но интересно было бы, как это бы в реальности выглядело, если это было бы действительно так. Украинское ИПСО. Но ИПСО же действует, получается, через русскую пропаганду, насколько я поняла, да?
Ну да, то есть отрымливается, ну это The Public, и он дает скриншот вот с этих The Public, у этих вот заголовок, из-за того, что Лукашенко отвел и так далее, там вот, и да пишет, это вот украинское ИПСО. Ну то есть вот как бы...
Логика здесь ни при чем. Здесь самое главное как бы вовремя расставить эти акценты. Ну вот Азаренок отрабатывает, молодец.
Гэта былі паліталагіня Роза Турарбекава і вайсковы эксперт Роман Світан, якія празважалі пра падзеі ў Курскай вобласці Расіі.
Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме Еўразум.
Ці прызнае Захад легітымнасць Лукашэнкі, каб на волю выйшлі палітвязні?
Я не вижу готовности или желания на Западе менять свои условия признания легитимности Лукашенко. Или даже всерьез обсуждать этот вопрос на высоком уровне. Вероятно, если бы Минск сделал такое предложение, то ЕС и США бы его рассмотрели. Но они сами просто не будут инициировать такой пересмотр своей внешней политики.
Чаму банда Бондаровой так узъелася на блогера Дим Димыча?
В розовом одевается. Это что получается? Это получается, что если открестите мальчика, значит можно в розовое одеть?
Сустренимся после новинок спорту.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Вясляр Уладзіслаў Кравец прайшоў паўфінал алімпіяды на дыстанцыі 1000 метраў у байдарцы-адзіножцы. У сваім кваліфікацыйным заездзе беларус фінішаваў другім. Напярэдадні спаборніцтваў захварэў, дагэтуль горла баліць, кажа спартсмен. Дрэнна сябе адчуваю, спадзяюся, што аднаўлюся. Заезды адной другой у фіналу прызначаны на 10 жніўня. Хэквандэ зборнай Беларусі Георгій Гурцыеў не пазмагаецца за алімпійскі медаль. У 1/8 фіналу ў катэгорыі да 58 кілаграмаў ён прайграў французу Серыяну Раве. Вікторыя Азарэнка выйграла стартавы паядынак на турніру ў Таронта. Беларуская тэнісістка ўпэўнена перамагла расіянку Анастасію Паўлюченкаву 6-2, 6-2. Наступная саперніца – Грет Мінен з Бельгіі. Яны згуляюць у чацвер. У той жа дзень пачне выступленне на турніры Арыны Сабаленка. Надзвычайны выпадак адбыўся на чэмпіянаце Дагестана па шахматах. Саргадовую удзельніцу падазраюць у спробе атруціць сваю саперніцу. Яна выліла побыль шахматнай дошкай ртуць і размазала яе па паверхні стала, што трапіла на відэа. Дзяўчыне, якая пасля гуляла за гэтым сталом, стала дрэнна. Ёй выклікалі хуткую. Зламысніцы пагражае пажыццёвая дыскваліфікацыя і крымінальная справа. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Гісторыя пра тое, як у абмен вязнямі паміж краінамі Еўропы і ЗША і Расіяй не трапілі беларускія палітзняволеныя, па-ранейшаму застаецца актуальнай. На пытанне, чаму так здарылася, спрабуюць адказаць яго арганізатары, палітыкі, эксперты і журналісты.
Напрыклад, выданне «Нью-Йорк Таймс» выкаціла артыкул, у якім хваліць расійскую апазіцыю ў выгнанні, якая нібыта зарабіла прыярытэтам сваёй дзейнасці вызваленне палітвязняў, і крытыкуе бяздзенне ў гэтым кірунку Святланы Ціхановскай і яе каманды.
Маўляў, замест таго, каб займацца рэальнымі справамі, беларуская апазіцыя засяродзілася на пытаннях зрынання Лукашэнкі, а тэму з палітзняволенымі выкарыстоўвае выключна для атрымання яшчэ большай колькасці грошай для свайго існавання.
Наколькі гэты кейс кажа пра правал працы дымсілаў і чаму беларусаў усё ж не было ў спесі для абмену, на YouTube-канале «Зеркала» тлумачыць палітычны аналітык Артём Шрайбман.
Короткий ответ на поверхности. Дело в том, что участники переговоров не посчитали нужным их туда включить. Российских политзаключенных, в том числе и не самых всемирно известных, в эту сделку в итоге включили. Явно не по требованию Москвы, а по настоянию какой-то из западных столиц. Причем по спискам, которые помогала составлять российская оппозиция. Беларусь в этих переговорах рассматривали как придаток России, забирая из белорусской тюрьмы германского гражданина Рика Кригера. А значит, нельзя считать невозможными сценарии, в которых у Лукашенко бы попросили вместе с Кригером отпустить какую-то, вероятно, небольшую группу белорусских политзаключенных. Временное окно для такого требования было явно недлительным. С момента, когда вопрос Кригера и Беларуси стал на повестку дня. Но оно явно существовало. И учитывая, как важна была эта сделка лично для Путина, я очень сомневаюсь, что Лукашенко стал бы ее торпедировать в последний момент. Теоретически начать разговор про наших политзаключенных могли Вашингтон и Берлин, основные западные игроки в этой сделке. Но они либо решили не обременять сделку белорусами, чтобы исключить даже минимальный риск, что она сорвется, либо просто не вспомнили об этом. Ради справедливости даже Варшава, которая в рамках этой сделки выдала российского шпиона, не смогла добиться от Минска освобождения Анджея Почобута. А значит, возможности и других участников обмена, не Берлина и не Вашингтона, что-то требовать или предлагать, были ограничены. Поэтому у меня нет причин утверждать, что Тихановская или кто-то другой из оппозиции могли вклиниться в этот процесс, когда он уже шел, и потребовать от Берлина или Вашингтона заняться освобождением белорусских политзаключенных. Но то, что ни Германия, ни США не подумали об этом сами, показывает, что несмотря на обилие риторики в поддержку белорусских политзаключенных, в критический момент их интересы не становятся на повестку дня. Они не в приоритете. А белорусские демсилы за 4 года своей работы и контактов с западными чиновниками не смогли у них эти приоритеты так сформировать. Разумеется, что даже если бы оппозиция все эти годы уделяла бы этой проблеме многократно больше внимания в своей внешней коммуникации, это все равно не дало бы 100% гарантии успеха. Но шансы на то, что про белорусов бы не забыли в критический момент, было бы больше.
Сярод ідэй, якія цяпер вылучаюць беларускія апазіцыйныя дзеячы наконт вызвалення палітычных вязняў, частковае прызнанне легітымнасці Лукашэнкі краінамі Захада. Наколькі гэта верагодны сцэнар, працягвае Артём Шрайбман.
Экс-спикер Координационного совета Андрей Егоров считает возможным признание легитимности белорусской власти в обмен на освобождение политических заключенных. «Я бы признал легитимность происходящего в Беларуси, я бы обменял присутствие европейских послов в Беларуси, если это позволяет освобождать политзаключенных в массовом порядке и двигать ситуацию в Беларуси к более благоприятной для деятельности гражданского общества. Насколько это рациональная идея, как это можно реализовать?»
Я бы не сказал, что это зона рационального или нерационального. Поддержка этой идеи зависит от того, какие у вас ценностные приоритеты. Что важнее? А если точнее, считаете ли вы, что освобождение белорусских политзаключенных в массовом порядке, как это сформулировал Андрей Егоров, стоит того, чтобы при Лукашенко вновь аккредитовались европейские послы? Мое личное мнение тут однозначно. Да, стоит. Потому что жизнь и свобода людей важнее, чем символические жесты вроде наличия или отсутствия в Минске дипломатов в том или ином статусе. Разумеется, такой размен имел бы куда меньше смысла, если бы параллельно с освобождением одних политзаключенных Лукашенко набрал столько же новых. Но с другой стороны, репрессии продолжаются и сейчас, а сегодняшние политзаключенные просто продолжают сидеть. Некоторые из них досидят свои сроки, а некоторые могут просто не дожить до их конца. Поэтому ситуация, когда идут репрессии, да еще и никто не выходит на свободу досрочно, она еще хуже ситуации, чем когда люди хотя бы выходят на свободу. При этом такое гипотетическое присутствие послов не означает, что за этим последует ослабление давления на режим. Своих послов при Лукашенко после событий 2020 года аккредитовали такие страны, как Швейцария, Венгрия, Япония. И все из них принимали новые пакеты санкций против Минска. И даже несмотря на холодный прием этой идеи на конференции в Вильнюсе другими лидерами оппозиции, я уверен, что если бы она каким-то чудом реализовалась, то они бы не выступали против. Представьте себе ситуацию, что Евросоюз смог договориться о такой сделке с Лукашенко. Сотни, а может быть больше тысячи политзаключенных готовятся выйти на свободу, а в Минск собираются европейские послы. И что, Тихановская или Латушка будут их останавливать, требуя оставить людей в тюрьмах? Я очень сомневаюсь. Никто из них не критиковал Швейцарию, когда она отправила в Минск посла, добившись освобождения своей гражданки Натальи Херши. А в трактовке Андрея Егорова речь даже не идет о подмене одного посла на одного узника, а о массовом выходе политзаключенных. Но это были теоретические рассуждения о такой сделке в вакууме. Если мы переходим к вопросу о практике, то я не считаю, что такая сделка сегодня возможна, и уж тем более, что она зависит от демсил. С одной стороны, сами западные страны отозвали свое признание Лукашенко президентом не потому, что он набрал политзаключенных, а из-за нечестных выборов 2020 года. Я не вижу готовности или желания на Западе менять свои условия признания легитимности Лукашенко или даже всерьез обсуждать этот вопрос на высоком уровне. Вероятно, если бы Минск сделал такое предложение, то и ЕС и США бы его рассмотрели. Но они сами просто не будут инициировать такой пересмотр своей внешней политики. Беларусь не такая важная страна, чтобы на это нашлась политическая воля. И в Минске также нет острой нужды сегодня делать такое предложение. Лукашенко явно ценит возможность держать своих главных врагов в заперти сильнее, чем наличие в Минске послов тех стран, от которых сегодня в Беларуси мало что зависит. Ситуация может постепенно поменяться в будущем, когда 2020 год будет уже в целом забыт, сроки многих политзаключенных истекут, а отношения Лукашенко с Россией перестанут быть такими же надежными. Но все это объективные факторы, они развиваются по своей логике, вне зависимости от того, какие идеи белорусская оппозиция лоббирует на Западе. Ее релевантность для подобных сделок мы хорошо увидели на примере недавнего обмена заключенными.
Політычны аналітык Артём Шрайбман патлумачыў, ці можа Захад прызнаць легітымнасць Лукашэнкі, а той выпусціць палітзняволеных.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далей у праграме Еўразум.
Чаму банда Бондаравай так уз'елася на блогера Дзім Дзімыча?
В розовом одевается. Это что получается? Это получается, что если скрестить мальчика, значит, можно в розовое одеть?
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Шоу-біз. Зыбош.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Саша Філіпенка распавёў, што быць пісьменнікам гэта часам не танней, чым здымаць кіно. У напаўжартоўным посце «Праўда жыцця». Людзі часта думаюць, што пісаць кніжкі танна – стол, крэсла, кампутар. У рэчаіснасці, калі вы пішаце раман, у аснове якога, напрыклад, архіўныя дакументы, а яшчэ паўтараеце шлях галоўнага героя, а яшчэ жывяце жыццё чалавека, гэта значыць ясце, здымаеце кватэру, п'янствуеце. Гады напісання каштуюць вам як дыхтоўны дакументальны фільм. А заплаціць табе толькі тады, калі кнігу выдадуць. І гэта калі яшчэ да гэтага дойдзе. Телеканал NBC платіць Snoop Dogg па 500 тысяч долараў у дзень за прасоўванне алімпійскіх гульняў. Кампанія наняла легенду хіп-хопа ў якасці рэпартёра. Рэпер штодня з'яўляецца ў сюжэтах навін. Алімпіяда доўжыцца 16 дзён. Атрымліваецца, што за ўвесь перыяд Snoop Dogg атрымае 8 мільёнаў долараў. Акрамя таго, NBC пакрывае яго выдаткі на пражыванне, харчаванне і іншыя запатрабаванні. Для параўнання, амерыканскія спартсмены, якія заваявалі залатыя медалі, атрымаюць ад урада 37,5 тысяч долараў, за срэбра 22,5 тысячы долараў, а за бронзу 15 тысяч. Такім чынам, усяго за адзін дзень працы на гульнях рэпер зарабляе ў дзясяткі разоў больш, чым атлеты, якія ўсё жыццё трэніраваліся дзеля перамог на спаборніцтвах. Snoop Dogg не толькі вядзе рэпартажы, але і пранёс алімпійскі агонь перад адкрыццём. Ён прайшоў з ім толькі 200 метраў. Американский актер Джонни Депп, который закрутил новый роман с 29-годовой россиянкой Юлией Уласовой, активно бавит час с выбранницей. А днями сама девчина упершиню опубликовала совместное черно-белое фото с зоркой. Гэты здымок россиянка показала у отказ на просьбу подписчиков у Инстаграм показать рандомный кадр с умилованным. На им Уласова стоит у обдымках Деппа, а мужчина в той час демонструет узнятый вверх и середний палец. Да чорт их, гэта адзінае, што дапамагае мне выносіць нянавісць злых людзей, напісала Юлія. Яе таксама спыталі пра былую Дэпа Эмбер Хэрт, на якую, са слоў падпісчыкаў, Уласова вельмі падобна знешне. Яны пацікавіліся, што дзяўчына думае наконт абвінавачвання ў Джоні ў хатнім гвалце, і адказ расіянкі быў такім: «Я пра яе зусім не думаю». Цікава, што афіцыйна пара да гэтага часу не каментуе свой раман. Вядома, што ўпершыню 61-гадовага акцёра бачылі дзяўчыны яшчэ 2 гады таму на канцэрце Джефа Бека ў Празе. Як адзначаюць знаёмыя Дэпа, іх стасункі зараз выйшлі на новы ўзровень. А сама Юля казала, што не хоча расказваць сакрэты свайго асабістага жыцця. Аднак цяпер яна вельмі шчаслівая. Американский режиссер Дэвид Линч, які вядомы кінаработами «Твін Пікс», «Маланд Драйв» и многими іншими, рассказал про серьезное захворвание. У 78-годового мужчины диагностовали эмфиозу легких. Гэта значит хронічнае захворвание, при яким легкие павялічваюцца у объеме и выдох патрабуе великих намаганняў. Причиной хваробы стала шматгадовая шкодная звычка режиссера – курэнне. Я атрымаў эмфиозу за працяглага курэння, тому я прывязана да дома, падабаецца мне гэта ці не. Для мяне было б вельмі дрэнна захварэць нават на прастуду. Я магу прайсці толькі невялікую адлегласць, перш чым у мяне вычарпаецца кісларод, сказаў Дэвід у інтэрв'ю выданню Sight and Sound. Таму зараз яго рэжысёрская дзейнасць можа скончыцца. Аднак ён пакуль не жадае канчаткова кідаць любімую справу. Мне б гэтага не вельмі хацелася, падкрэсліў мужчына. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Паплечнікі інфаказачкі Вольгі Бондаравай, якія называюць сябе беларусамі за маральнасць, паскардзіліся былому кіраўніку Міністэрства ўнутраных справ Юрыю Караеву на папулярнага моладзевага блогера і ютубера Дмітрыя Сіўчка, ён жа Дзім Дзімыч.
Прыхільнікі Бондаравай сцвярджаюць, што блогер прасоўвае нетрадыцыйныя каштоўнасці, спявае дзівацкія песні, прапагандуе наркотыкі і кантактуе з публічнымі асобамі, якія не падтрымалі вайну ва ўкраіне.
Еўрарадыё пагутарыла з некалькімі даносчыкамі і высветліла, чым ім так не дагадзіў Дзім Дзімыч.
Прызнацца, не ўсе секты Вольгі Бондаравай, каму мы дазваніліся, былі настроеныя на дыялог, але ўсё ж знайшліся тыя, хто распавёў Еўрарадыё, чым іх так раздражае блогер, на акаўнт якога ў Ютубе падпісана 7 мільёнаў чалавек. Напрыклад, адна з жанчын ясна дала зразумець, што Дзім Дзімыч не дагадзіў ёй, таму што апранаецца ў ружовы колер.
Даже говорится, что я взрослый человек, бабушка, в розовом одевается. Это что получается? Это получается, что если крестить мальчика, значит, можно в розовое одеть? Тут национальные устои уже, понимаете? А почему вы знали, почему вы меня звоните мне, вы? Родственники погибли за то, чтобы мальчики сейчас ходили в розовом? Мужиков даже эти, которые в розовом ходят, я считаю, что это не мужчины. Но ничего смешного нету. Все начинается с маленького. С маленького. Да, ЛГБТ и все прочее, и т.д. и пошло и туда дальше. Извините, я при своей памяти помню, хлопчики в розовом не ходили. Желтые одевали, зеленые одевали. Но розовые точно не находили. Не ходили в розовые. Это девочки. Так что убирайте розовый цвет, а там уже будем дальше глядеть, что будет дальше. А розовый – это для девочек. Поэтому Дим Димыч, ваш, я считаю, это девочка.
И что,
я
ему написала
комментарий, правда, убрали.
Его из-за этого что, запретить нужно? Или что, в тюрьму посадить? За розовый цвет.
А, да, так извините, а что он поет песни? Я беременная там и т.д. и т.п. Слушайте, я сегодня слушала, так я вообще... Это я только сегодня это услышала. Я про розовый цвет говорю, меня возмутило. А сегодня мне прислали, какие он песни поет. Ну так извините. Это не то, что... Это вообще, извините, даже не хозяйственный суд должен смотреть, мне кажется. Это политика, это идеология. Это вообще воспитание, нравственность. Вы что, ребята? А в какой вы школе учились? А вообще вы сами где учились, если не секрет?
Я в школе в Беларуси учился.
В какой? В какой школе учились?
В общеобразовательной средней.
Ну, в какой? Понятно, а город Гродно? Город какой?
Минск.
Город Минск. Город... Ну, понятно, в Минске есть тоже, извините, люди немножко, ну, не дружат с головой. Да понятно, есть общество разное. Но дело в том, что людей надо воспитывать. А воспитания сейчас никакого нету.
А чего, как думаете, как? Это вот все пошло?
А вот с детства надо воспитывать, со школы надо воспитывать. Как и нас воспитывали, да, пионеры, комсомольцы, да. Правда, сейчас и комсомол довольно странный, БРСМ. Я звонила, чтобы они пришли защитить Ольгу, а они не пришли. Вот буду еще выяснять, почему не пришли, кто ЦУ им такое дал. Вот кто-то же ЦУ дал. Неужели все так думают, как вы, как Дим Димыч думает? Я думаю, так не думают.
А почему вы считаете, думает, что вот одно правильно, а другое неправильно? Может быть, ваши взгляды тоже кому-то не нравятся? Мы же живем...
А вы знаете что? Я смотрю еще и придачу на Запад. Что они пропагандируют? Вот ну они сейчас пропагандируют, вот чтобы мужчина стал женщиной, а женщина стала мужчиной. Ну, вы понимаете, что это, извините...
А,
как
где, а где это, где это пропагандируют? Где это пропагандируют? Где вы этого насмотрели?
Да, ну, молодой человек, вы хотите сказать, что вы телевизор не смотрите? Что вы их инстаграм эти там, и то, что они там пропагандируют, не смотрите? Смотрите! Вы, видно, уже так завуалированы мозги, что вы же по-другому думать не можете. Я делаю такой вывод. Раз вы мне задаете такие вопросы.
Нет, да? Ну, просто бабушка, я хочу послушать ваше мнение. Ну,
ну это мое мнение такое. Я говорю, из одного только розового цвета, что Дим Димыч с розовым с девчонками вместе одевается, меня это уже возмутило. Уже возмутило.
Так это, может, тогда вообще запретить
песни розовый? Какие поет? А вы песни не слышали, какие он поет? Послушайте. Исключите мозги свои. Тогда вам не будете задавать никаких вопросов.
Вам не спасибо. Понравились его песни, да?
Спасибо, молодой человек. Вы мне лучше про идеологию, политику задайте вопрос, почему НАТО у нас вот торчит? Почему НАТО стало воевать? Почему? Вы мне можете это ответить?
Нет, я нет.
Ну почему? Быть, почему натовцы рядом стоят? Почему они поперли в Украину? Почему они Запад этот коллективный? Вы мне можете, молодой человек, ответить на этот вопрос?
По-моему,
почему
НАТО
Запад
не поперли
решил?
В Украину.
Не поперли Запад, а оружие кто поставляет? А вот тут, извините, таких добровольцев, так называемых, из Польши, из Чехословакии, из Германии, наверное, есть, из Америки, из Англии, из Франции. Это что, нормально? Вы английский изучали?
Да.
Английский, знаете? Как раб по-английски?
Кто?
По-английски раб как? Раб, как по-английски, раб. Так я вам скажу, slave, а лучше slave. То есть славянин. Так что вы извините, мы для них рабы давным-давно. Ну, а рабов надо, как это сказать, надо же воспитывать рабов в своем духе. Вот они воспитывают. Точно так же вы помогаете тогда воспитывать в таком духе. В рабстве. Спасибо.
На пытание, ці трэба яго за ружовый колер посадить у турму, жанчына отказала так.
Так извините, а что он поет песни? Я беременная там и т.д. и т.п. Слушайте, я сегодня слушала, так я вообще... Это я только сегодня это услышала. Я про розовый цвет говорю, меня возмутило. А сегодня мне прислали, какие он песни поет. Ну так извините. Это не то, что... Это вообще, извините, даже не хозяйственный суд должен смотреть, мне кажется. Это политика, это идеология. Это вообще воспитание, нравственность. Вы что, ребята? А вы знаете что? Я смотрю еще и придачу на Запад. Что они пропагандируют? Вот ну, они как раз пропагандируют, вот чтобы мужчина стал женщиной, а женщина стала мужчиной. Ну, вы понимаете, что это, извините, вы хотите сказать, что вы телевизор не смотрите, что вы их инстаграм эти там, и то, что они там пропагандируют, не смотрите. Смотрите! Вы, видно, уже так завуалированы мозги, что вы же по-другому думать не можете. Я делаю такой вывод. Раз вы мне задаете такие вопросы. Ну, это мое мнение такое. Я говорю, из одного только розового цвета, что Дим Димыч с розовым с девчонками вместе одевается, меня это уже возмутило. Уже возмутило. Вы мне лучше про идеологию, политику задайте вопрос, почему НАТО у нас вот торчит? Почему НАТО стало воевать? Почему? Вы мне можете это ответить?
Інший мужчына затачэння Бондаравай называе Беларусь сваёй радзімай, але лічыць сябе рускім. А яшчэ яму вельмі не падабаецца Дзім Дзімыч.
Хорошо, он паёт эту песню, там всякие полугамасяцінскія, связана ещё с употреблением этих наркоманических средств. Чем вот вам такой понравится человек, который вашему ребенку будет петь о преимуществах преимуществом девочек перед мальчиком или мальчиков там перед девочками, и выбирать, а какой пол ты выбираешь, а о том, что вот, например, вашему ребенку будет петь о всяких вот таких вот препаратах, которые расширяют сознание. Ну, это что? Это же дети берут пример. И, естественно, они за ним повторяют. Что это за образ вообще? Какой-то полугомосятинский, непонятно. То ли баба, то ли мужик. Что это такое? Я не понимаю. Какой-то розово-голубообразный там нормальных вещах, такие как, например, патриотизм, любовь к родине, о верности в семье. Где это? Нет, дорогой товарищ, вся эта ваша евро... Мы враги с вами. Вы насаждаете, вы хотите насадить ваши эти гомосятинские и поработить русских. Это было, это доказано веками.
Далей суразмоўца рассказаў пра прычыны і наступствы вайны ва ўкраіне, пра здраднікаў радзімы, а яшчэ пра жвачку і джынсы. У канцы размовы мужчына пажадаў журналісту Еўрарадыё выратавання. Яшчэ адзін наш суразмоўца вёў размову на вельмі падвышаных танах.
Я? Потому что я его сам смотреть не хочу, и детям не хочу, чтобы они даже где-то увидели такое дерьмо. Еще у вас есть какие-то евровопросы, бля, про этих растлителей малолетних? Да, почему? Потому что это свинство, паскудство, растление нравственного состояния нашей молодежи. Еще вопросы есть, европейские, блин. Еще вопросы есть, спрашиваю, тебе два раза повторяю. До свидания, евро, до свидания, Англия.
А кто ж такі гэты Дзім Дзімыч? Дзім Дзімыч, ён жа Дмітрый Сіўчык, з 2021 года вельмі паспяхова вядзе свой YouTube-канал. Спявае песні, здымае челленджы і іншы забаўляльны контент. На яго падпісаныя больш за 7 мільёнаў чалавек.
Вот я прилетел уже в Минск, и честно, я очень-очень сильно соскучился по моей лучшей подружке Анжелише. Ну а если Дзім Дзімыч соскучился, значит он придумал гениальный пранк!
У 23-м годзе гродненская інфаказачка Вольга Бондарова напісала на яго данос у МУС, паскардзіўшыся на тое, што блогер апранаецца ў ружовы. Пасля даносу блогер прыйшоў на інтэрв'ю да Рыгора Азаронка, заявіў, што з'яўляецца патрыётам, паважае Лукашэнку і быў гатовы пайсці служыць у войска, але не можа па стане здароўя. Пазней яго кампанія «Флагман Мьюзік» падала пазоў да Бондаравай аб абароне рэпутацыі. За яе заступілася супольнасць «Беларусы за маральнасць» і накіравала Юрыю Караеву чарговы данос. Служба інфармацыі «Еўрарадыё».
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.